Москве 19 часов 7 минут. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведет Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Этот час открывает «От А до Я» – передача о русском языке. Лиля Пальвелева расскажет о почти детективной истории, связанной с так называемыми «скрытыми заимствованиями». Затем рубрика «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях о том, чем запомнилась ему уходящая неделя, расскажет писатель-публицист Юрий Болдырев. Далее программа «Короткие истории о любви». Марьяна Арзуманова расскажет о балерине Наталье Дудинской и балетмейстере Кировского театра Константине Сергееве. Во второй половине часа первоапрельский сюрприз из Парижа от нашего постоянного корреспондента Дмитрия Савицкого. И, наконец, в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода социолог Леонид Седов. Итак, примерно минут через 10 программа «Короткие истории о любви», а час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
В последние годы мы все чаще сталкиваемся со словами, вроде бы хорошо нам знакомыми, но которые употребляются в совершенно новых, непривычных значениях. К примеру, иноязычное по происхождению слово «паста» давным-давно укоренилось в русской лексике для обозначения особой консистенции, полужидкой, полутвердой одновременно. Таковы зубная паста и томатная паста. Однако с некоторых пор ресторанные вывески и меню стали предлагать итальянскую пасту. Это уж никак не полужидкие макаронные изделия, приготовленные из пшеницы твердых сортов. Если же их кто-то переварит до раскисшего, пастозного состояния, то такой повар вряд ли дождется похвалы. Или слово «проект». Прежде у него было одно единственное значение – нечто, находящееся на предварительной, причем оформленной на бумаге, стадии создания. Архитектор создал проект, депутаты рассмотрели проект закона. Теперь же вместо «организатор выставки» или «фестиваля» нередко произносят «куратор проекта», имея в виду уже завершившийся процесс, открывшуюся выставку, начавшийся фестиваль. Слово «куратор», кстати, тоже обрело новый смысл. Все эти примеры относятся к так называемым скрытым заимствованиям, точнее, к той их разновидности, которую в лингвистике принято называть вторичными или повторными, утверждает автор ряда трудов по лексикографии, доцент кафедры современного русского языка Нижегородского государственного университета Елена Маринова.
При вторичном заимствовании значение какого-либо иноязычного прототипа закрепляется за словом, которое представляет собой более раннее материальное заимствование, но в другом значении. Так, слово «дебют» пришло на русскую почву из французского языка первоначально, начала XIX века, только в одном значении – первое выступление актера. Примерно с конца XIX века «дебют» используется в русских текстах еще в одном значении своего французского оригинала – значение начала шахматной партии. Произошло заимствование, но заимствование скрытое, так как язык не получил фонетически нового слова, перешло только значение иноязычного оригинала.
То есть сначала перенимается и значение, и звуковая оболочка. Но на первых порах новое слово имеет один единственный смысл. Проходит время, заимствование приживается в языке, становится родным и привычным. И тогда из языка донора вдруг приходит еще одно значение. Такой случай и принято называть скрытым вторичным заимствованием. Примеров тому множество. Вот хотя бы такой, говорит Елена Маринова.
Слово «стенд» первоначально было заимствовано как технический термин, в значении специально оборудованное место для сборки машин. Позднее на русскую почву были перенесены еще два значения английского «стенд». Общеупотребительное значение, щит, на котором выставляются для обозрения какие-либо экспонаты и так далее. И спортивное значение, место для спортивных учебных стрельб.
Но если уж язык решил за счет чужой лексики обогатиться новым словом, отчего бы сразу не перенять все его смыслы? По-видимому, языку трудно переварить многозначное слово целиком. Вот он и делает это постепенно. А бывают еще более запутанные истории.
Когда первичное материальное заимствование происходило из одного языка, а скрытое заимствование из другого. Допустим, резюме в значении краткое изложение, вывод, итог из французского языка. И резюме как краткие анкетные данные из американского английского. Меню, ресторанное меню из французского языка и меню как компьютерный термин из английского. Студия, художественная, музыкальная из французского. И студия как квартира особой планировки из английского. Аниматор-мультипликатор из французского и аниматор как специалист гостиничного бизнеса из английского языка. Значение слова «домен» как компьютерного термина, первоначально это физический термин, из английского перешло значение группа компьютеров, имеющих общий сегмент в интернет-адресе, а также общее имя и так далее.
Порой, язык, сообщает Елена Маринова, проводит ревизию своих запасов и от чего-то решает избавиться. Многозначное слово становится чуть беднее.
В некоторых случаях первично заимствованное значение слова устаревает, и в языке остается значение, заимствованное позднее. Иными словами, остается результат вторичного заимствования. Например, в конце XVIII века из французского языка было заимствовано слово «водевиль» в значении род злободневных песенок, популярных народов. Несколько позже заимствуется новое значение этого слова – развлекательный и театральный жанр. Первое значение со временем устарело, а стало значение, заимствованное вторично. Слово «партнер» было заимствовано из французского, произносилось «партнер» как карточный термин, и во второй половине XIX века уже из английского языка в современном значении слово в более широком значении «партнер».
Казалось бы, нет ничего особенного в широко распространенном в наши дни словосочетании «электронная почта». Однако с точки зрения лексикологии здесь заимствование на заимствовании сидит и заимствованием погоняет.
Почта в прямом значении, обычная почта, это заимствование из польского языка. Это материальное заимствование. Теперь сейчас мы говорим электронная почта. Это уже другое значение, компьютерное. Оно возникло под влиянием английского слова mail, почта. То есть в этом смысле e-mail это материальное заимствование, почта это скрытое заимствование. Потому что используется уже готовая оболочка.
Существует явление по природе своей, очень похожее на вторичное заимствование. Это такой способ образования же организмов, когда слово из нашего литературного языка, и при этом иноязычное по происхождению, начинают употреблять для обозначения какого-то иного, как правило, неожиданного предмета или понятия. Так рождается юмор и образность, свойство, делающее для многих низовую культуру очень притягательной. Вот свежие наблюдения Елены Мариновой. Мне о таких словоупотреблениях слышать не приходилось.
Ну, допустим, слова «секонд-хенд» в молодежном жаргоне имеет значение «женатый мужчина». То есть сначала слово заимствовано литературным языком «комиссионная одежда» или в школьном жаргоне «памперс» – это тряпка у доски.
Занятно, что в Польше памперсы – это жаргонное обозначение генерации молодых политиков. Сюжет другой, но лингвистическая модель та же самая. Таких смыслов в тех языках, откуда приходят заимствования, нет. Это творческие обретения, рожденные уже на новой почве. Особый интерес лингвисты сейчас проявляют к принципиально новым формам влияния на русский язык со стороны других языков.
Например, особый случай заимствования, как нам кажется, представляет такие слова и словосочетания. Кликать мышью, кликнуть мышью, даже нажми правый или нажми левый клик. Здесь чужая форма чужого слова, английского глагола to click, завуалирована. То есть, с одной стороны, кликать нет новой оболочки, значит, не материальное заимствование. Но в то же время фонетический облик слова связан со звуковой или графической формой слова как при материальном заимствовании. Значит, это не калька. Но и не вторичное заимствование, так как в первом значении слова «кликать» исконно. То есть это нечто среднее между материальным и скрытым заимствованием. В некодифицированной речи открыли новый вид структурной кальки, сейчас ее описывают, так называемая клавиатурная калька. Когда английские этикетные слова, очень часто используемые, допустим, в чатах или в e-mail'ах, прочитывают в соответствии с русской клавиатурой. Допустим, вместо того, чтобы переключаться на английскую клавиатуру и писать «by» или «please», обычно там гласное опускает, оставляет только согласное, набирает сразу по-русски вместо «by» «ину», вместо «please» «сды».
Тех, кого пугают описанные Еленой Мариновой языковые игры, кто сетует, лезет тут в наше культурное достояние всякое, утешу. Понятие «мода» распространяется и на язык, а любая мода, как известно, скоротечна, пройдет и это.
Лилия Палюлева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» на волнах Радио Свобода. Сейчас мы возвращаемся к рубрике «Моя неделя». Напомню, что в ней известные российские общественные деятели делятся впечатлениями о том, что для них означали события последних 7 дней. Сегодня у нас в гостях писатель, публицист Юрий Болдырев. Юрий Юрьевич, чем запомнилась вам уходящая неделя? Какие были интересные для вас события?
Ну, наверное, стоит выделить смерть актера Михаила Ульянова. Конечно, несмотря на то, что смерть всегда вещь трагическая, мне сразу как-то вспомнилось, что Михаилу Ульянову, кроме всего прочего, ведь в конце жизни еще и очень повезло. Кроме того, что он был выразителем многого для старшего поколения, он еще и сыграл, прекрасно сыграл в замечательном фильме «Ворошиловский стрелок». Я все время даже писал об этом фильме в литературной газете. Это здорово, что ему уже в таком возрасте удалось воплотить один из, мне кажется, очень важных образов для нашей жизни, для нашего будущего. Это актер, которого теперь знают достаточно молодые люди. Прекрасный актер, конечно, жалко, что он умер. Наверное, насколько я могу судить со стороны, это, наверное, счастливая жизнь.
Вы знаете, в театральном мире часто так бывает, что актер настоящий большой умирает на сцене. Так умер Мольер, так умер Андрей Миронов. А Михаил Александрович Ульянов умер буквально день в день с Международным днем театра. Это тоже глубоко символично, наверное, да?
Ну, здесь мне сложнее судить. У нас конец этой недели ознаменовался еще такими шествиями. Левыми, правыми, патриотическими. Тут был целый цикл шествий. В значительной степени те герои, которым уделало внимание ваше радио, другая Россия, да? У нас сложилась парадоксальная ситуация. Ведь есть даже социологические исследования, которые показывали, как на протяжении длительного времени вот этих самых вроде бы как либеральных и демократических реформ средства массовой информации, которые тоже назывались либеральными, интенсивно вдалбливали людям в головы, что вот нормальный человек, представитель среднего класса, которому на все наплевать, который не интересуется политикой. И вот ситуация, когда вдруг в значительной степени там, представители этих же сил теперь вдруг пытаются обратиться к обществу, давайте все вместе протестовать, а оно так быстро не получается, оно так быстро не происходит. В этом смысле еще раз хочу сказать, что вот замечательный актер Михаил Ульянов ушел из жизни героем и для левых, и для правых, как я это понимаю. Он ушел из жизни героем, воплотившим, в общем, очень важные ценности для любого общества. В обществе бывают периоды гуманизма, а бывают периоды, когда, в общем, обществу необходим такой здоровый дух, готовность до последнего отстоять свое. И вот, мне кажется, Михаил Ульянов тот человек, который для самых разных слоев общества воплотил вот эту идею.
Писатель-публицист Юрий Болдырев, гость программы «Моя неделя». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Короткие истории о любви». Слово Марьяне Разумановой.
Короткие истории о любви. Наталья Дудинская и Константин Сергеев. «Я живу на берегу Лебединого озера в замке спящей красавицы». Это слова выдающегося танцовщика и балетмейстера Константина Сергеева о балерине Наталье Дудинской. В течение почти 2 десятилетий эта пара царила в Кировском балете. Доктор искусствоведений, известный петербургский балетный критик Игорь Ступников.
Эта пара решала множество вопросов, в том числе вопросы репертуара, состава труппы, состава заграничных поездок труппы, когда они только начались после поднятия железного занавеса. Они определяли, кто что будет танцевать, какие исполнители будут заняты в тот или иной вечер. Были даже такие удивительные вещи, что в течение многих лет Дудинская одна была единственная исполнительница партии Жизели. Он приглашал из постановщиков, он сам был, как тогда называлось, художественный руководитель и главный балетмейстер.
Актриса Агриппина Вагановой Наталья Дудинская пришла в Кировский театр в 1931 году. Дудинской едва исполнилось 19, но сразу поручили главные партии.
Она была любимейшей ученицей Агриппины Яковлевны и во многом переняла ее методы, была продолжательницей, не случайно ее называли «Вторая Ваганова». Она пришла в театр и сразу получила действительно ведущие партии. Ну, во-первых, в таких, как «Лебединое озеро», старой редакции Вагановой, в «Спящей красавице», и, конечно, в «Баядерке» Минкуса, где она была замечательной исполнительницей партии Ники и где ее партнером в те годы был потрясающий ленинградский танцовщик Вахтанг Чебукиани. Тогда, кстати сказать, было принято иметь постоянные партнерства в каких-то определенных балетах. И вот было две таких пары: Галина Уланова, Константин Сергеев и Наталья Дудинская и Вахтанг Чебукиани.
После войны два этих выдающихся дуэта распались, и Дудинская стала танцевать с Сергеевым. Когда-то в училище их в пару ставила сама Агриппина Ваганова.
Чебукиани уехал в родной Тбилиси навсегда и уже не вернулся больше в Ленинград. А Уланова была переведена в Москву, тогда, когда людей переводили, никто не спорил, хотел он или не хотел ехать. И Москва забрала очень много талантливых танцовщиков из Ленинграда. И Уланова стала там ведущей звездой не только московского балета, но и мирового балета. И вот здесь у нас в Ленинграде остались Дудинская и Сергеев. Их творческий и человеческий союз начался во время постановки «Золушки» в 1947 году. Это был первый хореографический опус самого Сергеева, который заявил, пожалуй, впервые о себе как о хореографе в крупном спектакле. Она была его «Золушкой». И вот тут вот состоялся этот союз, который потом длился многие десятилетия, когда они стали вместе единым союзом, единой парой творческой, семейной и так далее. Хотя удивительно, они жили в разных домах. Он жил на Петроградской, она жила на углу Невского и, как тогда называлась, улицы Гоголя. Их мемориальные доски так и находятся, соответственно, на каждом из этих домов. Но, тем не менее, это был единый союз, который скреплялся и, конечно, большой привязанностью, и любовью, и творчеством. И вот «Золушка» стала таким знаменательным спектаклем в их жизни. Обожала его совершенно беззаветно, бескорыстно и всю жизнь. Он немножко был в такой позе разрешительной. Он позволял обожать себя, любить себя. Поэтому, когда они были вдвоем и даже вот в большой компании, это всегда были ее речи восторга. Какой замечательный Константин Михайлович, как его спектакли прекрасные среди современных хореографов и как они неповторимы. Конечно, опиралось все в основном на «Золушку», о том, что вот второй «Золушки» такой нет и не будет. И, кстати, она была провидицей. Лучше, чем его «Золушки», так ни у кого и не было. А с другой стороны, она очень внутренне тонко им руководила. По характеру он был много добрее, мягче, как-то он больше понимал людей. Но вот она умела повернуть его всякие мысли, решения тонко и очень аккуратно, но в результате получалось так, как хотела она.
В 1951-м Сергеев был назначен главным балетмейстером Кировского балета, а Дудинская превратилась в первую леди. Семейная пара, пусть и выдающихся людей во главе знаменитого на весь мир театра. Хорошо это или плохо? Профессор Игорь Ступников.
Однозначно сказать трудно, но если вы хотите мое собственное мнение, это плохо, потому что все-таки семейная пара всегда невольно исходила из своих собственных интересов, невольно исходила из какой-то раскладки репертуара учитывая самих себя. И поэтому, скажем, чьи-то судьбы вдруг уходили в тень. Ну, например, общеизвестно, что совершенно иначе могла бы блистать Алла Яковлевна Шелест. Ей давали меньше ходу, ей давали меньше спектаклей. И я думаю, что такая своего рода диктатура в балете, она всегда очень сложна.
В течение многих лет на Дудинскую и Сергеева сыпались государственные награды и звания. Когда случались такие события, как бегство Рудольфа Нуреева, гнев начальства обрушивался в основном на технических работников. Снимали директора и тех, кто отвечал за идеологическую подготовку труппы. Говорят, что Дудинская была рассержена на мальчишку Нуреева, но, вероятнее всего, не из-за того, что он решил остаться на Западе, а потому что потеряла хорошего партнера.
Нужно отдать должное. Дудинская, как очень умный человек, она, распознав Нурееве очень талантливого танцовщика, мгновенно сумела использовать его как своего партнера. С ним она успела станцевать «Дон Кихот». Например, это были очень сильные спектакли «Лауренсию» и так далее. Поэтому она как-то успела прихватить на его излете из Ленинграда, использовать его как своего партнера.
С небольшими перерывами Константин Сергеев был главным балетмейстером Кировского до начала 70-х, когда стало очевидным, что надо уходить.
Из года в год был один и тот же репертуар: «Лебединое озеро», «Спящая Жизель», «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая». И вот это вот круговорот, он безумно утомлял, это не было роста, хотя это замечательный спектакль, это дивная школа для любого танцовщика, но все-таки всем хотелось танцевать что-то новое, чтобы были приглашены зарубежные хореографы, чтобы была возможность окунуться в репертуар того, что есть на Западе интересных спектаклей, переноса их на нашу сцену, что произошло потом. Поэтому Сергеева очень вежливо убрали, и на его место сначала пришла коллегия, потом пришел Игорь Дмитриевич Бельский.
В 1973 году Сергеев возглавил хореографическое училище имени Вагановой. Наталья Дудинская, уйдя со сцены, тоже стала педагогом. Среди ее учениц нынешняя мировая звезда Ульяна Лопаткина.
Лопаткина одна из немногих сумела впитать тонкость петербургской школы. Тут линия проходит, конечно, прямую Ваганова, ее ученицы и Лопаткина.
Константин Сергеев умер в 1992 году. Наталья Дудинская пережила его на 10 лет. Она скончалась в начале 2003 года, через несколько месяцев после своего 90-летия.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода» в Москве, 19:30. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани умер военнослужащий Радик Хабиров, который более года находился в коме после попытки самоубийства. Хабиров был призван в армию в ноябре 2005 года. Из-за избиения он дважды самовольно оставлял часть, затем был помещен в Тотский военный госпиталь. После того, как врачи признали его годным к дальнейшей службе, Хабиров попытался повеситься. В Ижевских скончался 18-летний юноша Стас Карипанов, жестоко избитый на прошлой неделе скинхедами, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Объединение Союза правых сил с партией «Яблоко» для совместного участия в декабрьских выборах в Государственную Думу не будет. Об этом заявил в воскресенье член Политсовета СПС Борис Немцов. В России с сегодняшнего дня для иностранцев больше не могут торговать на рынках и в уличных палатках. На востоке Афганистана, в провинции Лагман, смертник взорвал заминированную машину на пути армейской колонны. Погибли по меньшей мере 3 человека. По некоторым сообщениям, все погибшие дети, есть раненые. На севере Ирака, в Мосуле, произошли 2 мощных взрыва. По предварительным данным, ранено 15 человек. 2 заминированных грузовика взорвались возле иракской армейской базы. Иран заявляет, что разрешение кризиса вокруг 15 британских моряков, захваченных иранскими военными, зависит от Великобритании. В Тегеране студенты-исламисты организовали демонстрацию посольства Великобритании. Собравшиеся около 200 человек забрасывали посольство камнями и петардами, требуя выслать британского посла. Полиция оттеснила демонстрантов от посольства. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в Рамалле переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Меркель повторила, что новое палестинское правительство национального единства должно признать Израиль и все прежние мирные договоренности с ним и отказаться от насилия.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов. Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях социолог Леонид Седов. Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода первоапрельский подарок нашего корреспондента в Париже Дмитрия Савицкого.
1 апреля в Международный день дурака, или, как говорят французские школяры, в день рыбы, так как во времена древние прохожим на спину булавкой прицепляли дохлую селедку, случается всякое. То, что вы услышите, однако, не шутка. Это совершенно новенькие, упруго и упорно свингующие 9 минут джаза. У микрофона Дмитрий Савицкий. Не будем терять драгоценное время. Джазовый календарь говорит нам о том, что на этой неделе на свет появились в 1898 году гений джазовой скрипки, итальянец из города Лекко Джо Винутти. В 1915 году блюзовый вокалист из Роллинг Форка, что в Миссисипи, Мадди Уотерс. В 1931 году ударник Джек Хэна, тот самый, что побывал в СССР в 1974 году в составе трио Оскара Питерсона, а также в 1934 году блюзовый тенор-саксофонист из Питтсбурга, игравший с Джимми Смисом, Кенни Барреллом, Дональдом Бёрдом, Максом Роучем, Роном Картером, Стэнли Тарантайн. Стэнли оставил нас 6 лет назад. Особенно великолепен он был в балладах. В послевоенном Берлине в 1921 году на свет появился Андре Превин, превратившийся в международно известного пианиста, предпочитавшего сидеть на двух концертных стульях, на джазовом и классическом. Он не только пианист, но и дирижер и композитор, автор оперы «Трамвай желания». 2 года назад Андре Превин получил престижную премию Глена Гульда. Ровно 79 лет назад на свет появился трубач, соперник Майлса Дэвиса, и какой соперник? Фредди Хаббард, мэтр Нео Бибопа. Добавим натуральную блондинку Дорис Дэй, киноэстрадную диву из Цинциннати, что в Охайо, чье настоящее имя Дорис Мариан фон Капельхоф, забредавшую время от времени на территорию джаза. Дата рождения, сори, Дорис, 1924 год. Но прозвучит у нас сегодня саксофонист, также появившийся на свет на этой неделе, 6 апреля 1927 года в Нью-Йорке, чья деликатная, почти застенчивая манера играть стала легендарной, но которого вам не так-то легко будет опознать. Разъяснение следует. We'll be right back. величайшая запись Джерри Маллигана на сопрано-саксофоне. Его же и композиция «Торус Мун» – «Луна Тельца». Клод Уильямсон, рояль, Джордж Дювье, контрабас, Боб Розенгард, ударные. Запись сделана в 1976 году во Франции. Маллиган родился в Нью-Йорке, но вырос в Филадельфии. Он начинал на кларнете, альтсаксофоне и фортепиано. В джаз он вошел, миновав сцену, как аранжировщик и композитор. Он писал аранжировки для оркестров Джина Круппа, Элиота Лоренса и Клода Сорнхилла. Встреча с Гиллом Эвансом превратила его в одного из заговорщиков-создателей Нонета Майлса Дэвиса и течения кул. Он собрал первый квартет без фортепиано, часто начинал пьеску на баритоне и, обозначив структуру, выпускал вперед трубача, тенор-саксофониста или альтиста Чета Бейкера, Арта Фармера, Стена Гетца, Поля Дезмонда или Эл Кона. Вариантом были тромбонисты Кей Уайдинг или Боб Брукмайер. Но в любом случае Джиру, его популярная кличка, предпочитал сплетение дуэтов, и его подвижный бархатный баритон звучал так. Джерри Маллиган, баритон-саксофон Пол Дезмонд, альт-саксофон Джо Бенджамин, контрабасы Дэйв Бейли, ударные. Запись 57-го года, тема песни Ричарда Роджерса и Лоренса Харта «Lover». Маллиган о своих учителях. Все думают, конечно, о Харри Карни, но были и другие музыканты. Эдриан Орлини играл в нижнем регистре, создавая иллюзию, что играешь верхним, так сказать. Когда я уже начал выступать, на сцене появился Серж Чалов, чрезвычайно подвижный и опытный баритон-саксофонист. Увы, он прожил всего лишь 24 года. Напоследок новости джазовой афиши. Объявлен концерт Сани Роллинса в парижском Плиеле 1 декабря этого года. Роллинсу 76 лет. Французский крунер Анри Сальвадор также в декабре 21 числа дает свой последний прощальный концерт. Дедушке наших крунеров 93 года, но он полон энергии. Ну а Фредди Хаббарди в следующий раз. Мое время истекло. На прощание сурдинка этого соперника Майлса Дэвиса. Чао, бай-бай.
Когда-то наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий вел замечательную программу «49 минут джаза». Сейчас минут осталось меньше, всего 9, но мастерство Дмитрия Савицкого по-прежнему на самом высоком джазовом, не побоюсь этого слова, уровне. Мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом со мной в студии «Радио Свобода» Леонид Седов, социолог, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра. Леонид Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы рады вас видеть. Ну что ж, главные события этой недели таковы. Начнем с события печального. В Москве на 80-м году жизни скончался выдающийся актер Михаил Ульянов, художественный руководитель театра имени Вахтангова. Ульянов похоронен на Новодевичьем кладбище. Представители оппозиционных партий в Москве провели в субботу митинги протеста против социального неравенства и в защиту экологии города. Московские власти запретили проведение шествия под предлогом необходимости нанесения новой дорожной разметки на Тверской улице. В Лондоне представители российской прокуратуры допросили Бориса Березовского и Ахмеда Закаева. Оба в интервью «Радио Свобода» подтвердили, что добровольно согласились выступить в роли свидетелей по делу о гибели своего друга, бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. В столице Сомали, Могадишо, идут кровопролитные бои. Армейские части Сомали и Эфиопии пытаются выбить из города подразделения исламистских боевиков. В Киеве в массовых акциях сторонников правящей коалиции и оппозиционных движений приняли участие около 60 тысяч человек. Участники митинга оппозиции потребовали от президента Виктора Ющенко немедленно отправить в отставку правительство Виктора Януковича и провести новые выборы в парламент. Ранее Ющенко обвинил правящую коалицию в узурпации власти и не исключил возможности роспуска Верховной Рады. Российская журналистка Анна Политковская посмертно награждена премией ЮНЕСКО за свободу прессы 2007 года. Великобритания добивается выдачи 15 своих моряков, захваченных иранскими военными в Персидском заливе. Тегеран утверждает, что британцы находились в территориальных водах Ирана, Лондон это категорически отрицает. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к апрелю будущего года. Президент страны Джордж Буш намеревается наложить вето на законопроект. В Тбилиси произошло перезахоронение останков первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Церемония состоялась в пантеоне общественных деятелей 31 марта, в день рождения экс-президента. Гамсахурдия погиб в 1993 году в Чечне при невыясненных обстоятельствах. Его могила была обнаружена в Грозном в начале марта этого года. Новым председателем Центральной избирательной комиссии России избран Владимир Чуров, выдвинутый на этот пост в качестве единственного кандидата. Чуров был депутатом Госдумы от ЛДПР. В начале 90-х он работал в мэрии Санкт-Петербурга. 1 апреля вступило в силу постановление правительства России, запрещающее привлекать иностранцев в розничную торговлю вне магазинов. И последнее. Христиане всего мира отмечают сегодня вход Господень в Иерусалим. Праздник известен в России как «Вербное воскресенье». Итак, это был список, на наш взгляд, наиболее важнейших событий недели. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Леонид Александрович Седов, социолог, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра. Леонид Александрович, ваша версия главного события недели.
Ну, я бы дополнил ваш перечень, с моей точки зрения, достаточно заметным событием, а именно предложением повторно избранного спикера Совета Федерации Миронова заняться вопросом третьего срока для Путина и вообще введением в Конституцию новых положений о третьем сроке, о продлении, может быть, срока президентства до 7, скажем, лет. Вот почему я считаю это важным? Потому что, как мне кажется, это означает начало довольно серьезной кампании, перехода от каких-то словес в пользу третьего срока к каким-то реальным действиям. Возможно, это начало наступления так называемой партии третьего срока, который формально не существует, но который существует как бы подспудно и
фактически.
Фактически, да, как некая такая полуподпольная политическая сила. И вот в этом смысле это может означать и начало наступления этой партии, а с другой стороны может означать и такую самодеятельность Миронова, который тем самым хочет завоевать положение лидера этой партии. Тем более, что это принесет, безусловно, ему очки, как показывают опросы наши, порядка 52% населения, больше половины, поддерживают идею третьего срока и изменений Конституции в пользу третьего срока, и лишь 35% как бы не соглашаются с этим. То есть, короче говоря, Миронов может завоевать определенные политические очки, привлечь на свою сторону достаточно большое число людей.
Впрочем, наверное, и от себя отвратить тоже некоторых своих поклонников, поскольку не все разделяют идею о третьем сроке.
Да, тут не такая все, сложная игра какая-то. Да, тут идет. Достаточно сложная игра, все-таки 35% это тоже довольно много. Это люди, которые все-таки опасаются играть с Конституцией, опасаются таких маневров. Вот. И, конечно, да, это достаточно сложная игра, но в то же время я рассматриваю это как серьезный достаточно шаг. Будем смотреть, какие последствия он будет иметь.
Леонид Александрович, у нас есть звонок. Виктор Степанович из Тверской области. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Слушаем вас.
Это смерть Ульянова всех потрясла. Ушла вместе с ним целая эпоха. Его председатель, его маршал Жуков, было потрясающе.
Виктор Степанович, мы с вами согласны совершенно?
Да, не могу с вами не согласиться. Тем более, что я просто, мне довелось даже в жизни просто, ну, как говорится, в неформальной обстановке общаться с Ульяновым. И это было замечательно, потому что он был огромного обаяния человек, огромного таланта актер. И, конечно, я разделяю ваше мнение о том, что это колоссальная потеря. И пользуюсь случаем, чтобы передать свои соболезнования и его близким, и Алле Парфаньяк, его жене, и коллегам, которые потеряли замечательного сотрудника и руководителя, вахтанговским актерам. Короче говоря, это да, это событие важное. Пожалуй, его можно было поставить на первое место, во всяком случае, как печальное событие на первом месте.
Безусловно. Есть еще у нас звонки. Николай из Смоленской области. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер. Я бы хотел бы сказать о двух событиях, о словах Миронова и смерти Ульянова. Слова Миронова, вот это его предложение, три срока по 7 лет, заслуживает премии за самое бесстыдное подхалимство. Я бы дал бы 5 лет, то есть 5 сроков для президента, но по 2 года, не больше, ни в коем случае. Вот. А что касается смерти актера Миронова, то
Ульянова,
извиняюсь, заговорился, что общество, которое этим интересуется, и воспринимать это как важную новость, ну, общество не очень здоровое. Спасибо за внимание.
Что-то ну, я не очень понял последнее высказывание.
Да, второе, я частично и даже довольно-таки сильно согласен с вашим первым утверждением, но в отношении вот здоровья общества, которое интересуется. Что значит интересуется?
Общество переживает, скорбит за
да,
это, конечно.
Это ну, просто то, что вы сказали, как-то не укладывается ни в какие
рамки. Оговорились. Да. Еще один звонок. Ольга из Московской области. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Считаю, что Миронов выступает в данном случае в роли пешки. Он просто озвучивает желание самого Путина остаться у власти. Из чего я сделаю эти выводы? Это вот первое, это была речь, ну не говорю уже о построении вертикали, от отлучения народа от выборов. А речь его в Мюнхене ясно показала, что он будет плевать на мнение Запада. А выступление его мальчиков, нашистов, прошедшие выходные, подтвердило то, что он, так сказать, имеет весьма большие амбиции на продолжение своего срока. Да. А Миронов только, так сказать, завершающий делает аккорд. Спасибо.
Очень возможно, что вы правы. И позвольте мне пошутить на эту тему. Вот Путин на днях высказался по поводу того, что вот солнце угаснет, на его месте появится белый карлик. Он по этому поводу выразил свои опасения, как бы, хотя все это произойдет через много миллиардов. лет. Но в этом, как бы, в этой метафоре мне почудилось его опасение в отношении собственной судьбы. Вот солнце,
да.
Наше светило всенародное закатится и превратится в белого карлика.
Да, сложная метафора.
Сложная метафора.
Еще звонок. Владимир, Саратовская область. Владимир, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Россияне постарше помнят со школьных лет песенку, в которой 14 английских моряков натворили дел во французском порту. Но то 14, а теперь их 15. А из другой знаменитой песни следует, что 15 моряков годятся лишь в сундук мертвеца. Почему? Да потому что 15-й взяли женщину, а она-то и приносит на корабль несчастье. А если серьезно, то спрошу, почему Англия упорно, уже в который раз, втягивает не только Европу, но и США в страшные военные авантюры в зонах своего бывшего влияния. Спасибо.
Я не понимаю, где Англия втягивала США. По-моему, Англия занимается своими проблемами. Вот на Фолклендские острова она в свое время
обошлась без США.
Обошлась без США совершенно, да, и защитила население Фолклендов, которое не желало быть подданными Аргентины. Так что ваше обвинение в адрес Англии в этом смысле недостаточно, по-моему, обоснованы. Вот. И в данном случае, опять-таки, в чем состоит втягивание? Там, по-моему, Иран втягивает действительно мир в какие-то авантюры и ведет себя достаточно...
Мне тоже кажется, что это скорее больше
страшным,
к Ирану упрек.
Страшным образом, да.
Ну что ж, еще звонок. Сегодня необычайно активный слушатель. Елена Владимировна, Москва. Здравствуйте.
Добрый вечер. Значит, по поводу вот Путина и Миронова. Вот мое мнение такое, что Путин должен остаться. Понимаете, я совершенно согласна с Никитой Михалковым. Если он уйдет, для страны это трагедия. Понимаете, самое главное сейчас стабильность в стране. Понимаете, трудный переход к цивилизованному рынку этого требует. И Миронов прекрасно это понимает. И я не знаю, вот если сейчас объявить, допустим, референдум, то, я не знаю, 70-80% народа выскажется за то, чтобы он остался.
Я вам сообщил, 52.
52 – это 52 довольно точная цифра,
процент.
Да.
Это точная цифра, полученная в результате, так сказать, анализа опросов населения. Так что, нет, ну 52 – это достаточно много, поэтому вот вы присоединяетесь в данном случае к большинству. Я к нему не присоединяюсь, я не хочу ходить с лозунгами «Да здравствует Путин, наше все». Мы уже когда-то переживали такие периоды в нашей истории, когда наше все казалось, что вот... Я помню, в детстве мой друг говорил: «Ой, что же будет, если Сталин умрет? Что же это будет со страной?» Вот. Оказалось, что ничего, пережили, и даже...
Некоторый расцвет даже был.
Даже некоторый расцвет, да, произошел после.
Ну, в общем, мы уважаем мнение наших слушателей и даем им высказаться, но мы также и уважаем мнение всех на свое мнение, и даже вы иногда в ущерб стабильности, хотя это, конечно, ни в коем случае не призыв к нестабильности. Леонид Александрович, очень много событий, которые требуют обсуждения, видимо, немного. Ну что возьмем за основу? Киевские очередные акции, вторая волна, как говорят, оранжевой революции, или очередные митинги в Москве, или...
Давайте очередные митинги в Москве.
Давайте.
Присмотримся к ним. Вот меня поражает, конечно, такая пугливая реакция властей на эти митинги. Опять-таки сошлюсь на наши цифры, вы понимаете? Вот в отношении запрещенного и разогнанного шествия в Ленинграде мы получили такие данные. Мы спросили, как вы относитесь к этому событию? И оказалось, что 66% людей вообще о нем не слышали в стране, а положительно к нему отнеслись 6%, а отрицательно 3%. Поменьше, чем положительно, но все-таки это все ничтожные цифры. А 20% сказали, что вообще никак не относятся, просто индифферентно. Значит, 66% ничего не слышали, поскольку телевидение у нас действительно замалчивало тот... Ленинградский марш.
Да. Потом и Нижегородский.
И Нижегородский. 66% не слышали, остальные вот так отреагировали. Понимаете? Поэтому страх властей по меньшей мере, не обоснован. Тем более, что, опять-таки, 75% людей отвечают нам, что оппозиция должна иметь право на марши. И 65% отвечают, что власти не должны их запрещать. Не должны иметь право их запрещать. А под всякими такими дурацкими предлогами, типа
нанесение разметки,
да, это, вы понимаете, это какая-то тоже такая характерная для наших властей, вообще для нашей жизни такая хитрая задость, я это называю. Значит, тут обязательно не прямо сказать, там запрещаем, нет, надо выдумать какую-то уловку, надо вот какой-то предлог такой. Вот, это крайне противно и не приносит власти, на самом деле, никаких...
Никаких очков не набирает власть на это. Это верно. Ну и давайте все же о Киеве скажем. Опять серьезнейшие массовые акции протеста, да, призывают к разгону одни, призывают, да, к протесту другие, вновь накалена обстановка.
Я думаю, что это очень все серьезно, но я, к сожалению, не считаю себя достаточно компетентным в украинских делах, и поэтому мне сложно судить. Единственное, что мне, конечно, жалко, что все-таки такой, с моей точки зрения, прорыв к демократии там оборачивается все-таки некоторым таким политическим кризисом и некой такой хаотической ситуацией.
Да, будем надеяться, что не дойдет ни до каких столкновений серьезных, кровопролитных, а все-таки все решится мирным путем. К сожалению, время на сегодня у нас истекает, множество тем мы не обсудили, но я надеюсь, что все это впереди. Слушайте Радио Свобода, а мы на этом завершаем цикл воскресных передач «Свободный день». Как всегда, в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Праге, Париже и во многих других городах над циклом работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская, Екатерина Высоцкая, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Марина Стауне, ведущий Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье, то есть 8 апреля, когда на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл воскресных передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами. Как обычно, слушайте нас с 2 до 8 вечера. Ну а сейчас, через 8 минут, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях директор Центрального дома актера Маргарита Александровна Эскина. Ведет программу Владимир Бабурин. Следующий ее повтор в понедельник в 4 часа ночи. Всего вам самого доброго. Пожалуйста, оставайтесь на волнах «Свободы».
У Максима Курочкина стрелял снайпер с крыши жилого дома напротив здания суда.
До этого принцесса была на воинской службе.
Лимонов сегодня тоже демократ, хоть и левого толка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. И
нельзя делать преступником мужчину, который обеспечивает две семьи.
Резолюция не является инструментом наказания Ирана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.